Добрый день. Сегодня мы вновь встречаемся с нашими гостями, с которыми на прошлой передаче разговаривали о русской истории, о XIV веке, о великом князе Дмитрии Донском и его супруге Евдокии, о преподобном Сергии Радонежском, о многом, что интересует сегодня наших телезрителей. Мы продолжим этот разговор, но немножко уже по-другому. Представлю наших гостей. Публицист, режиссер и телеведущая Любовь Сергеевна Акелина. Она является председателем правления Общественного фонда имени великой княгини Евдокии Московской, а также Марина Николаевна Белогубова, которая является сопредседателем попечительского совета фонда имени великой княгини Евдокии Московской. Она же, еще раз попробую прочитать эту должность, что очень важно, секретарь рабочей группы при президенте Российской Федерации по вопросам восстановления объектов культурного наследия и религиозного назначения. Уф! Вот вы сидите сейчас в нашей студии, а ведь так тихо, мирно, спокойно мы говорим о русской истории, а на самом деле вы являетесь в центре людьми, которые находятся в центре событий. Вы являетесь теми, кто организует празднование 630-летия со дня кончины великого князя Дмитрия Донского. Это, конечно, просто так же ведь не дается. Это благословил святейший патриарх. Когда все это началось? Что произошло? Я знаю, была масса событий в сентябре, в ноябре и так далее. Расскажите об этом, потому что это очень важно. Многие пропустили это чуть-чуть, потому что не всегда наша пресса и центральное телевидение работает на пропаганду таких очень важных событий, к сожалению.
Ну, если позволите, я начну.
Да, конечно.
Мы получили благословение Святейшего Патриарха на празднование этой даты еще в прошлом году. И тогда председателем попечительского совета нашего фонда был ныне покойный Владимир Васильевич Черников. Это, конечно, пример и образец, ну, как сказать, чиновника новой формации, что ли. Это он возглавлял департамент, три департамента правительства Москвы он возглавлял. Был человеком верующим, христианином, и удивительно, для чиновника такого уровня он всегда говорил, что он христианин, что он верует. Он не скрывал того, что он ходит в церковь. Вот. Но это было не на показ. То есть, когда об этом спрашивали, он говорил и не скрывал. К сожалению, он скончался скоропостижно. Для нас это была тяжелейшая утрата, потому что почти 10 лет мы с ним занимались программой по восстановлению почитания Евдокии Московской, по восстановлению ее имени. Ну, так как что-то в том году никто об этой дате не вспомнил замечательный по Дмитрию Донскому, мы решили, как фонд Евдокии Московской, взять это на себя. И Владимир Васильевич получил, как председатель попечительского совета, это благословение. И я здесь вот, пользуюсь присутствием Марины Николаевны, хочу ей просто выразить такое публичное большое спасибо, потому что в тот момент, когда еще не был вопрос решен с новым председателем, и мы не решали его долгое время, потому что, ну, сами понимаете, когда 10 лет с человеком работаешь, очень бывает трудно решиться на какую-то замену. И Марина Николаевна взяла на себя обязанности, исполнять обязанности председателя попечительского совета фонда. И, знаете, честно я вам скажу, если бы Марина Николаевна не согласилась, я не знаю, что бы получилось или нет. То есть это не комплимент, в глаза очень редко говорят комплимент, а вот хочется. Это так. То есть у Марины Николаевны просто, ну, такое, в хорошем смысле, такое мужское нутро, человек, который тут берется и доводит, и никогда не подводит. И я знала, что если Марина Николаевна согласится, то у нас вся программа, которую мы наметили с Владимиром Васильевичем, она состоится. И она состоялась. То есть в моей коллеге, в подруге, ну, столько такой положительной энергии, тех качеств, которые сейчас редко встречаются в людях, вот они, к счастью, есть. И то, что сейчас удалось нам провести в этом году, ну, это, конечно, ну, я считаю, что где-то 80% это Марина Николаевна.
Я знаю, что прошла научно-практическая конференция.
Очень, я бы сказала, да. Что все-таки один поле не воин. У нас создалась очень деятельная и я бы сказала, что на одной волне работающая команда.
Угу. Это замечательно.
Было не так просто, но получилось только потому, что мы были единомышленниками. Мы с самого начала для себя поставили цель не какую-то, так сказать, какие-то черты своего самолюбия, вот, чтобы тебя там наградили, чтобы тебя поощрили и так далее. А было, для меня это было следующее. Я навсегда запомнила слова святейшего патриарха Кирилла, который как-то сказал очень правильную вещь. Он сказал о том, что мы очень много говорим о культурном наследии, его сохранении. И часто за ним мы больше всего видим храм, монастырь, какой-то объект, относящийся к вещественному
проявлению. К зримому восприятию.
К зримому восприятию. Но не меньшей, не меньшей ценностью является то культурное наследие, которое у нас есть в конкретных личностях, сыгравших большую роль в истории государства, формировании нашего цивилизационного кода русского человека. И вот в этом отношении личность Дмитрия Донского и благословение святейшего патриарха, оно были, наверное, решающие в том, что была намечена непростая для реализации
очень,
программа,
да, очень серьезная.
Но она получилась. Угу. И получилась командно.
Ну, мы начнем с того, что 30 мая в канун блаженной кончины Дмитрия Донского, этого юбилея, у нас состоялся молебен, прошел возле забытого всеми памятника нашему основателю, по сути, Москвы, ее благодетелю и небесному покровителю, это на Яузе. Замечательный, красивый памятник. Клыков, да, работает? Ведь все-таки начинал Клыков.
Начинал,
да.
Клыков.
Начинал покойный Клыков.
Сама идея этого памятника.
Очень красивый памятник.
Да, это было Клыкова.
Да. Вот все-таки нам надо, если уж мы памятники поставили нашим героям, ну, согласитесь, надо что-то, все-таки, чтобы они жили. Ну, все-таки в этот день он ожил, и тут же была подхвачена идея, что каждый год, в день его кончины, надо, или там накануне, молебен был, владыка Арсений возглавил этот молебен, удивительно, много уже, что было священство, был... Почетный караул. Это было очень красиво.
А вот памятник замечательный семейный в Котловке, который вами, так сказать, оберегаемый фондом Евдокии. Да. Он такой уже не столько воин, сколько семейный.
Ну, семейный, да.
Дети, жена, так сказать, и все вот это.
Но этим памятникам проще, те, которые стоят внутри храмовой ограды или монастырской, им проще. Люди приходят, останавливаются, кланяются, вспоминают. А таким памятникам, которые стоят в городе, это всегда, конечно, сложно. Это сложно. Тут у нас и крест, и Евдокия Московская на Рождественском бульваре в свое время с Якуниным. Да,
как Данила Московский.
Там всегда сложнее.
Он стоит одиноко, и проезжаешь редко, когда увидишь.
Да, кто это там стоит?
Евдокия стоит одиноко, да.
Да.
Вы знаете, в этом какая-то есть радость, когда мимо идешь, никого нет, спокойно можно постоять,
подумать. Нет, его опекает матушка из Рождественского монастыря, они туда приходят. И мы раз в год тоже туда приходим, у нас есть молебен перед этим, мы совершаем. Но всегда, все равно всегда некие сложности, естественно.
А что была за выставка в Государственном историческом музее? Андрей Донской, государь, воин, защитник мира. Скажите немножко о ней.
Государственный исторический музей имеет удивительные залы, посвященные 14-15 веку. В то же время историки, они говорят о том, что очень мало сохранилось артефактов. То есть пришло к нам из 14-15 века, потому что войны, пожары, чума и так далее, оно очень мало принесло вот таких удивительных исторических ценностей именно из 14-15 века.
Я работал на реставрации студентом, историком в 1974-1975 году в советское время, на реставрации Кремля. Просто стройотряд наш был. Мы штробили кирпичи и долбили, значит, разрушенные части стены. И тогда мы нашли внутри, например, за могилу неизвестного солдата, гладко-кирпичная, красная, кирпичная, а посередине пустота, и там свален белый камень Кремля
Дмитрия Донского.
Потому что никто не мог понять, куда подевался сам Кремль, белокаменный, куда он делся. А он, оказывается, в Кремле, в Мурово. И было огромное количество ядер 14-15 века каменных, ведь стали появляться пушки. При Дмитрии Донском-то, при Тахтамыше впервые пушки стреляли.
А мы тогда встретились с Алексеем Константиновичем Левыкиным, генеральным директором исторического музея, и была какая-то вот такая совместная идея о том, что в Троице Сергиевой Лавре, в Московской духовной академии, есть уникальные исторические ценности сандалии преподобного Сергия. Да. Это его филон. Это наперстные кресты с мощевиком, лично принадлежавших Дмитрию Донскому. Это чаша и кубок. И возникла, в общем-то, такая наша обоюдное решение о том, чтобы просить Святейшего Патриарха и Троицу Сергиеву Лавру, Владыку Парамона, он тогда он наместник, и по-моему, мы тогда разговаривали с Владыкой Амвросием.
Владыкой Амвросием, да, как директор музея.
Как директор музея. С,
был ректором
Московской духовной академии. И они поддержали, хотя это очень непростое решение, потому что, вы сами понимаете, это уникальные объекты. Причем, например, филонь, да, это особый характер перевозки, потому что, не дай бог, ее нельзя свернуть.
Да вообще, она рассыпется.
Она просто может рассыпаться.
Нет, она хорошо отреставрирована. Вот надо сказать, что ее отреставрировали хорошо.
Все равно.
Но сворачивать ее
нельзя. Очень ценная вещь – это сандалии преподобного Сергия. Но удивительно, что нашли мы полное понимание, были заключены соответствующие договоры между Государственным историческим музеем, между Лаврой и Академией, потому что часть артефактов – это были ЦАКа, Центрального археологического кабинета, а часть – это были из ризницы музея Троицы Сергиевой Лавры. Но самое, конечно, удивительное то, что мы столкнулись с очень большой проблемой, как перевести эти ценные объекты. Потому что это необходим спецтранспорт, это необходимо сопровождение, это необходима охрана.
Вонизированное сопровождение.
Да.
Ух ты. Да, обязательно.
А стоит это очень и очень
дорого.
Больших денег.
Да, стоит дорого.
А вы сами понимаете, что общественный фонд, он
не располагает.
Он располагает, он общественный фонд. И удивительно откликнулся у нас руководитель такой организации, как спецтранспорт.
Да, самарская.
Поддержала самарское землячество.
То есть бронированные машины.
Все самарское представительство.
Бронированная машина, охрана, спецсвязь, все как полагается. И эти ценные объекты, они появились в историческом музее. Очень с большой радостью всех сотрудников, потому что, ну, понимаете, для музея получить
Филон Сергия,
его сандалии. И что самое для нас приятное, это то, что очень много людей постоянно, каждый день идет
именно в этот 13-й зал.
К этой витрине, чтобы увидеть эти удивительные исторические ценности.
Как сказали сотрудники музея, что на это
паломничество.
Время... Да, исторический музей превратился в паломнический центр.
А научно-практическая конференция, которую организовывали, скажите о ней немножко.
Ох, это вот Марина Николаевна.
Нет, она смотрела на меня. Сильно много споров было. Было что-то совсем новое.
Вы знаете, споров, но как таковых споров не было, я бы сказала. наша как раз была задача показать и рассказать еще раз о Дмитрии Донском, о том времени, о его окружении. Вспомнить Владимира Андреевича Серпуховского, горячо мною любимого, который тоже, мне кажется, очень совершенно несправедливо забыт в этой ситуации. А вспомнить как раз окружение Дмитрия Донского. Мы вспомнили первых князей, которые стали великими московскими князьями. Потрясающе была интересная конференция. Никто не заснул. Самое главное же на конференции – это не заснуть. Да, никто не заснул. Все слушали с большим интересом.
И, наверное, самое главное, я давно не видела на такого рода конференции большого количества молодых людей.
Да, и зал, и места не хватило.
На половину зала это молодые были люди. Молодые люди.
То есть какие-то
люди.
Поколения растет, которые этим интересуются. Да, да, потрясающе.
Да. Это удивительно.
Причем никто не ушел из них.
Никто не ушел, да.
Они очень внимательно нас слушали, и в конце конференции они сделали нам подарок. Они прочитали свои замечательные стихи, в том числе посвященные Дмитрию Донскому.
И песенки спели.
Спели очень удивительные авторские песни.
И, кстати, вот вы спросили, что нового. Для меня, кстати, откровением было... Был один доклад, посвященный Дмитрию Донскому, который касался развития торговли в Москве. Угу. Купеческая. Представляете, Москва купеческая 14 века. Мне это вообще никогда в голову не приходило. То есть Москва любая, но только не купеческая. Оказывается, Дмитрий Донской начал очень активно развивать торговые связи в Москве.
Так он же пострадал от Тахтамышей, как говорят, во многом от того, что начал печатать собственные монеты.
Чика, да.
А это, извините, все равно, что нам перейти сейчас с доллара на рубль, так сказать, окончательно бесповорот.
Да, совершенно верно. И хранятся эти монетки до времен Дмитрия Донского, и вот в Зачатьевском монастыре они были найдены.
Он был великий стратег такой, не только воин.
Когда мне объявили эту тему, я говорю, да ладно, ну что вы, какая там торговля, при Дмитрии, какой там купечество, вы о чем вообще? Это же не Великий Новгород. Вот знаете, вот с какой необыкновенной стороны. Для меня это было для самой открытия, хотя там мне казалось, что, ну уж, не знаю, белых пятен там не было для меня в его биографии, Евдокии. Оказывается, есть. Всегда есть возможность учиться и познавать. То есть очень интересная действительно была конференция. И то, что нас Мария Николаевна, правда, поразило, что просто зал был битком. Это архиерейский зал Храма Христа Спасителя.
И половина это были молодые люди.
И очень, кстати, Мария Николаевна, хотелось бы тоже, пользуясь случаем, выразить благодарность руководству Храма Христа Спасителя.
Угу. А будете издавать какой-нибудь сборник?
Очень они нам помогли.
Сборничек будете издавать?
Да, мы будем издавать сборничек. Уже даже найдены попечители этого сборничка, которые выразили желание его опубликовать. Так что да, мы обязательно опубликуем. Ну, вот еще раз заострю внимание на все-таки руководство Храма Христа Спасителя. Значит, они нам, конечно, очень помогли и предоставили залы, которые могли бы не предоставлять, так скажем. Все-таки это всегда очень приятно, когда люди понимают, что у вас какие-то ограниченные ресурсы, что взять у вас нечего, идут вам навстречу. Так что тоже большое спасибо руководству. Тем более, что в этот же день мы провели это самое, наверное, главное мероприятие.
Не концерт ли вы имеете в виду? Вот я принял, как раз у меня с языка сняли. Я все жду, когда мне задать вопрос. Вечером был замечательный концерт. Да. Солисты Большого театра, хор имени Пятницкого. Кадеты,
Ничего только не было.
Что это было? Что это такое было?
Да, такая литературная композиция была. То есть мы как раз и попросили организаторов этого праздника замечательного, что, во-первых, он был не очень большой.
А мы просили, чтобы он был не больше часа.
Ну, часа. Потому
что когда очень много, то...
На час стоит. Рассчитываешь, полтора где-то он в результате идет. Это была литературная композиция, как раз освещающая различные грани и стороны дарования Дмитрия Донского.
Ну, вопрос, который, как говорится, обязательно нужно задать.
Да.
На этом же все не остановилось. 630-летие вас благословил патриарх на то, что вы будете целый год это все отмечать. Какие планы на будущее?
Что у вас?
А, уже выполнено полностью?
Да, полностью. Все мероприятия.
Открытие выставки.
Открытие выставки, конференция, торжественный концерт, поверьте. Но все, кто либо связывался с организацией концерта подобного рода, знают, как это тяжело. Ну, молебен. И на Куликовом поле мы еще, я забыла сказать, мы еще ездили на Куликово поле.
Любовь Сергеевна, все-таки Если бы не поддержка правительства Москвы, это департамент, который занимается национальной политикой, региональными связями, они приняли идею и, ну, я бы сказала так, что без их помощи очень многие вещи мы не смогли бы просто провести. Во-первых, и финансовая поддержка за счет договора, который заключили, и организационное сопровождение, без которого тоже очень многие вопросы не решишь. Вот очень бы хотелось сказать доброе слово правительству Москвы, Сучкову Виталию Ивановичу, Константину Леонидовичу Блаженову. Они оказались рядом и восприняли идею.
Дмитрия, как мужи.
Дмитрия.
Они себя хорошо проявили. Да, и мы с ними ездили еще и как раз в Тулу, на Куликово поле, тоже отслужили там молебен, возлагали цветы. В августе мы ездили, возлагали цветы к памятнику Дмитрия Донского и погибшим воинам. Там, вы знаете, замечательный памятник, где установлены таблички с названием всех городов, которые участвовали в этой Куликовской битве, так что там были возложены цветы. Замечательно, замечательно. День такой, знаете, тоже был, начинался с дождичка. Кстати, как и к молебену памятника Дмитрия Донского, планировали проливной дождь, все с зонтами, все с плащами. И все говорят, а как же вы будете молебен-то проводить? Ну а как? Ну вот как, все, значит, будем. Все, и вдруг дождь прекратился, когда пришел владыка Арсений. Он не должен был прекращаться. Все интернеты показывали грозу, шторм и все такое. Потом солнце вообще неожиданно вышло. То же самое на Куликовом поле. Все начиналось с дождя, и все закончилось.
А вот в приходе на Котловке и в России Московской, я помню, приезжал, и вы устраивали праздник многодетным семьям, раздавали подарки. Что-то еще.
Было,
это все в рамках этого мероприятия?
Это у нас право.
Как-то вы все успевали, даже многодетных матерей каким-то образом успели.
Это было 2 июня.
2 июня.
2 июня.
А 1 июня была литургия
в Архангельском соборе,
посвященная Дмитрию Донскому в Архангельском соборе.
В Архангельском соборе.
И был совершен молебен у его гробницы.
Да, да, да. Вот это очень важно.
А потом у Ефросинии Московской. Потом, вы знаете, она лежит в отдельном пределе, мученик.
В пределе Святого Ара, да.
Да. Это, да, такой был небольшой, ну, там, чуть-чуть крестный ход. Ну, в общем-то, крестные все-таки выходили из одного, из одних врат входили в другие, уже можно сказать, что даже небольшой крестный ход.
Как правильно вы когда-то сказали, слава Богу, лежат теперь вместе.
Да.
Муж с женой в одном соборе.
В одном соборе, да.
Хотя не случайно все-таки было разделение, потому что как бы в одном соборе мужчина, в другом женщина. Не очень удачная, я имею в виду, ситуация, потому что как бы сейчас границы лежат в том же соборе. Все-таки надо сделать как положено. Мне кажется, все-таки.
Ну да, она же вознесена, она была и первой погребена в Вознесенском монастыре.
Да, монастырь был женский. Да.
Год, это был женский монастырь. Ну, тогда сложно сказать, что было, потому что практически ничего не осталось.
Ну, Сергей, вы расскажите, что было интересно. Мы вышли из храма. И что увидели в площади рядом с храмом?
Из какого? Из Успенского?
Да-да-да, нет-нет, из Архангельского, на Дмитрия Донского. А мы увидели почетную роту караула и детей.
И конный развод был.
Конный развод с детьми еще был.
Это было случайное совпадение?
Да,
это было случайное совпадение.
Но вышли военные, конный, да, развод. Блестящие, красиво одетые лошади, всадники, а потом еще и дети пошли в кремлевские.
Ну, да,
при кремлевском полке, мы знаем, есть такое детское, группа, детское отделение.
Символ правителя.
Это, да, и как будто все
верховный
пришли.
Правитель. Да. Верховный означает, что он верхом на лошади.
Да. Так что и лошади тоже пришли. Вот такие вот совпадения.
Ну и все-таки, хотя бы кратко, в завершении нашей программы, кто-то же должен продолжать эту тему развивать, покровительствовать Дмитрию Донскому, каким-то образом думать о том, чтобы сочетать все памятники с ним связанные, места, события и так далее. Это будет что, ваш фонд получается? То есть ваш фонд Евдокии Московской превращается еще и в фонд Дмитрия Донского?
Ну, может быть, так и надо. Может быть, он должен быть фондом Евдокии великих князей, благоверных Дмитрия и Евдокии.
Тогда задам странный вопрос для краткого ответа. Да. Если вам сказали, что вы хотите, чтобы было полное счастье, что бы вы сказали, что нужно идеально сделать так, чтобы решить все задачи, связанные с памятью Дмитрия Донского, восстановлением, захоронением в Московском Кремле и так далее? Что, не только же деньги, правда?
Нет, вы знаете, что бы хотелось? Но мне бы хотелось, чтобы наша история немножко преподавалась по-другому,
по-другому.
Вот это мне для полного счастья, наверное. Потому что и все это бы, наверное, решило очень многие проблемы, которые сейчас, к сожалению, так как преподают сейчас историю, но меня это не устраивает. Так как
то есть у нас серьезных людей, которые готовы осуществить грандиозные планы, достаточно, не хватает только какого-то разумного построения системы и средств. Но средств в стране много. Давайте обратимся к экрану. Помогите.
Ну,
в том числе и государственные органы и так далее. Помогите. Дмитрий Донской, Евдокия Московская. Замечательная семья. Уникальная. Ничего подобного в нашей истории просто не было. Давайте еще не просто вспоминать и отмечать юбилеи, а как-то это все выстроим.
Ну, много есть чего. Конечно, есть и храм Рождества Пресвятой Богородицы, вы знаете, который она построила в 1389 году на территории Московского Кремля.
Доступ туда. Ну,
да, вот он тоже, наверное, требует какой-то реставрации. Это было бы блестяще. Это же там внизу, вы наверняка там были.
Да? Церковь Святого Лазаря.
Да, Церковь Святого Лазаря, там Стасиди даже сохранились, Евдокия, и построила она в честь Дмитрия Донского. Ну, много есть чего, вы знаете, но радует то, что заинтересовались города этой выставкой Дмитрия Донского, то, что мы сделали в историческом музее. В Самару уже просто уже сказали, мы, самарский губернатор, хочет, чтобы эта выставка приехала в Самару.
Тульская область.
Тульская область хочет. Я думаю, Кострома присоединится. Есть города, которые так или иначе связаны с выми. То если она в следующем году, в год 75-летия Великой Победы, а Дмитрий был все-таки знаменем этой победы.
О, да, Великой Победы Дмитрий Донской.
Дмитрий Донской 670 лет со дня его рождения. Будет в следующем году 75 лет Великой Победы. Все-таки не случайно Сталин вспомнил его имя на трибуне Мавзолея, когда отправлялись наши воины в защиту Москвы.
А у меня тоже
вспомнил Дмитрий.
Есть одна мечта – соединение 1 июня. Это, значит, день Дмитрия Донского и Ефросинии Московской.
Значит, Международный день защиты детей.
Международный день защиты детей. А что такое Дмитрий Донской и Евдокия? Это счастливые родители.
Да.
И когда мы говорим...
Это не только любовь, но и образец семьи.
Образец счастливой семьи, хотя и в трудное время. А когда мы говорим о защите детей, да, то все-таки их можно защитить и дать им нормальные, хорошие путевку в жизнь, это только тогда, когда они растут в счастливой семье, среди любящих родителей. И вот если бы 1 июня он стал днем, когда бы мы говорили о родительской ответственности, о родительском счастье, о детях, которые возрастают в этой семье, то я думаю, что это было бы очень важно для той темы, которая сейчас развивается. Это сохранение семейных ценностей.
Вот на этой замечательной мечте предлагаю завершить наш сегодняшний разговор, который можно продолжать бесконечно, потому что, конечно, это очень важно. Важно для нас не просто даже семья, а полноценная семья, 12 детей. Вот если каждый русский родит по 12 детей, что у нас будет?
Очень хорошо. Будет
счастье.
Приглашайте, мы продолжим с Мариной Николаевной.
Спасибо вам огромное за участие в нашей передаче. Напоминаю телезрителям о том, что у нас в гостях были публицист, режиссер и телеведущая, председатель правления Общественного фонда имени Великой княгини Евдокии Московской, Любовь Сергеевна Акелина, спасибо вам. И Марина Николаевна Белогубова, которая является сопредседателем попечительского совета фонда имени Великой княгини Евдокии Московской, а также секретарем рабочей группы при президенте Российской Федерации по вопросам восстановления объектов культурного наследия религиозного назначения. Всего вам самого-самого доброго.
Благодарим.
Спасибо.